Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем общаться, продолжаем изучать Священное Писание, Евангелие в цикле программ «Глубина Евангелия». И сегодня мы поговорим о спасении. Христос – наш Спаситель. И мы говорим о том, что благая весть, именно Евангелие, звучит о том, что Он спас нас. От чего Он спас нас? Причисляете ли вы себя к числу спасенных? Всех ли спасает Господь? Есть такие слова в Евангелии: много званных, но мало избранных. Наша тема сегодня называется «Универсальность Евангелия». И мы продолжаем беседовать с Виталием Ивановичем. Здравствуйте, Виталий Иванович.
Добрый день.
Напомню, что он является священнослужителем, руководителем Центра Духовного Просвещения. Итак, кого спасает Христос?
Я предлагаю нам совершить путешествие, обзорное путешествие по страницам Священного Писания, по тем отрывочкам, которые имеют отношение к этому вопросу. И, надеюсь, мы сможем на этот вопрос ответить. Самое начало, книга «Бытие», 3 глава, повествует о первом дне, когда проблема греха вошла в историю нашей земли. И вот там вот, в 3 главе книги «Бытие», рассказывается о Божьей реакции на грехопадение. Наверняка большинству из наших зрителей эта история знакома. Вот. Но все-таки я предлагаю, может быть, хотя бы ключевые моменты прочитать, задав вопрос, как реагировали Адам и Ева на осознание своей вины. То есть, признавали ли они себя виновными? Говорили ли «прости имя грешного»? Просили ли прощения? Каялись ли? Какой была реакция в самом-самом-самом начале? Вот что мы находим, начиная с 8 стиха 3 главы. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся“. И сказал: „Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?“ Адам сказал: „Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел“». На этом этапе мы видим, что Господь настолько ясно задает вопросы, что нет никакой сложности в том, чтобы сформулировать ответ. Не ел ли ты от дерева? Ел. Адам этого не делает. То есть инициатива поиска человека: «Адам, где ты?», подведение к тому, чтобы человек признал,
осознал,
что он грешен,
свою вину,
осознал, озвучил свою вину. Все это исходит от Господа, но Адам и Ева не просят о прощении.
То есть инициатива спасения принадлежит Богу, а люди не сразу и сознавать стали необходимость, да, в спасении.
Очевидно, что грех настолько вот исказил природу человека в тот момент, что у него не было ни осознания у человека, у Адама и Евы, ни чувства вины, ничего, что побуждало бы ему как-то вот заглаживать этот проступок. Если перевести иллюстрацию во взаимоотношениях между детьми и родителями, если ребенок что-нибудь из воли родителей нарушит, то, зная, что его ожидает наказание, а они об этом были предупреждены, возмездие за грех смерти, в день, в который вкусишь смертью, умрешь, ребенок бежит и тут же пытается как-то ситуацию загладить, просит прощения или говорит: «Я больше не буду», там, и так далее, и так далее. Здесь же мы ничего подобного не наблюдаем.
Разве что сами попытались они исправить ситуацию, сделав себе опоясание сами
да,
себе.
Да, но они не признают свою вину. Вот, то есть никакой просьбы, никакого осознания, никакого признания, никакого исповедания, ничего, ничего нет, что Бог мог бы использовать в качестве основания для решения проблемы греха, основания с точки зрения человека. Угу. На человеческом уровне не было ни малейшего даже намека, которое могло бы оправдать то, что последовало дальше. И потому Бог, поскольку Бог есть любовь, поскольку Агнец был заклан еще прежде создания мира, он сам проявляет инициативу и сам совершает служение спасения. И вот в самом начале, когда Господь тут говорит об обетовании, когда звучит пророчество о семени жены, давайте посмотрим на 15 стих и обратим внимание на две благих вести, которые здесь отражены. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Угу. Первое, что делает Господь, это первая благая весть. Я положу вражду. Значит, термин «положить» означает «привнести», да? «Создать», «учредить», «организовать», «сделать». То есть Господь, я вновь повторяю, без просьбы со стороны человека, сам осуществляет это первое действие. Он дает человеку способность враждовать с дьяволом. На том этапе, насколько мы можем судить по этому повествованию, у Адама и Евы даже не было осознания того, что дьявол – это враг. Напротив, они его восприняли, очевидно, как благодетеля, который открыл им новые горизонты, познания, возможности уровней бытия. И они, получается, по отношению к Богу стали врагами. Так Священное Писание позже и напишет, мы враги по расположению к злым делам, а, соответственно, по отношению к дьяволу они союзники. Угу. Вот. То есть Бог взял сам, снабдил человека вот этой способностью увидеть реальность бытия, как она есть, и показать, что враг – дьявол. Это первое. Второе, как мы уже раньше отмечали, он обещал, что родится некто от жены, кто поразит змея в голову. То есть вот это вот первый эпизод, это, ну, скажем так, несколько часов, несколько мгновений, несколько минут, возможно, после того, как грех вошел в наш мир. Бог проявляет инициативу, Бог дает благую весть, Бог осуществляет вот это действие, снабжая человеку благодать и делая его способным враждовать сатаной. Все это исключительно Божья инициатива и Божьи действия. И вот дальше, когда мы открываем Священное Писание, мы находим, как Бог раз за разом открывает себя в качестве источника спасения. Mm-hmm. И когда мы вспоминаем известный в христианстве и по достоинству известный, любимый многими и заученный многими наизусть mm-hmm. отрывочек из Евангелия от Иоанна, 3 глава, стихи 16 и 17, там мы видим масштабность Евангелия, как выразил сам Иисус Христос. Угу. Давайте почитаем.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
Итак, несколько вопросов. Кого возлюбил Бог, согласно тексту?
Мир.
Мир.
Но здесь имеется в виду мир не как в предыдущих текстах мы читали, а космос, да? А что имеется в виду? Или здесь, космос тоже?
Здесь мир определенно это те, кто нуждался в спасении, да? Uh-huh. Речь идет именно о людях, да? То есть это контекст спасения человечества. То есть Бог возлюбил, что для нас важно здесь отметить, ведь контекст разговора – это же беседа Христа с Никодимом, uh-huh. так? Ты один из учителей Израиля. Uh-huh. И потому уместно было бы ожидать, как, собственно, многие израильтяне и ожидали, что спасение, что Мессия, Машех, Избавитель, Помазанник, он для Израиля, uh-huh. для них. Однако вот в этом разговоре Иисус Христос учит универсальности uh-huh. Божьего плана спасения. Бог возлюбил именно весь мир, всех жителей земли, без относительно к национальности или происхождению. И дальше 17 стих. «Бог послал Сына в мир, чтобы мир спасен был через Него».
То есть Христос умер из-за представителей других религий, да, даже тех, которые к христианству и к монотеистическим, варамическим религиям никакого отношения не имеют, да?
Перед нами именно вот язык универсальности Евангелия. Иисус Христос пришел в мир, то есть на планету Земля. Все земляне были частью вот этого Божьего плана искупления. Господь хотел именно всех спасти. Это был его замысел. Вот это радикальное заявление.
Но мне кажется, все равно у разных людей, в зависимости от близости к источникам познания о Боге, к Библии, там, к Евангелию, разные и возможности к спасению.
Кого он избавил от долга? Кого он вызволил? Человек, который осознанно враждовал с Богом, неужели Бог к нему относится точно так же, как к человеку, который Бога любит?
И готов был терпеть это унижение ради него.
Если человек это не поймет, то опыт спасения, опыт личного принятия Евангелия не может состояться. Следующий отрывочек, который я хочу прочитать, это первое послание Иоанна, 2 глава, стихи 1 и 2. 1 Иоанна, 2 глава, стихи 1 и 2. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». И вот отрывочек, который для нас очень важен сегодня. «И не только за наши, но и за грехи всего мира». Здесь явно две группы представлены. Грехи наши – это тех, кто познал Господа, тех, кто в завете с Ним, тех, кто служит Ему, но не только, сказано, за грехи всего мира. Иисус Христос внес плату, внес свою жертву, себя предложил для того, чтобы весь мир был спасен. Это включает в себя атеистов, буддистов, представителей всех религий, агностиков, скептиков, грешников, всех жителей Земли.
Что все они будут спасены? Или это еще не значит, что то, что Христос пришел для того, чтобы их спасти, они все автоматически спасутся?
Мы сейчас пока говорим о Боге.
Он кого хотел, то есть для чего, на что он рассчитывал цели.
Да. И о масштабности его жертвы, о том, как каждый человек реагирует на эту Божью любовь. Речь отдельная, разговор отдельный. Но прежде чем говорить о личностном измерении, о принятии, нам вначале нужно посмотреть на сам дар, посмотреть на сам подвиг, на саму жертву. И она универсальна. Она вбирала в себя всех жителей Земли. Но это, конечно же, далеко не все. Давайте посмотрим еще несколько удивительных отрывочков. Второе послание Коринфянам, 5 глава, стихи 14 и 15. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Очень ясное заявление о том, что Иисус Христос за всех умер. Он желал всех спасти. У Петра написано, у апостола Петра в послании написано, он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. То есть Господь в своей воле, в своем плане, Он обеспечил для каждого жителя земли место. И Он оплатил грехи всех, Он умер за всех. И в лице Иисуса Христа сказано, мы все умерли. Здесь неподалеку стихи 18 и 19 продолжают тему. «Все же от Бога», в этой же 5 главе 2 послания к Коринфянам, «все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения». Угу. Ну, здесь местоимение «нас» и «нам», оно, конечно же, относится в первую очередь к тем, кто уже с Ним, уже в вере в Него, уже в завете с Ним. Однако дальше сказано, «потому что Бог во Христе примирил с собою мир, мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. За кого умер Христос? За всех умер. Кого Бог примирил с собою? Весь мир. Вот это радикальное заявление. То есть, что касается Бога, Он на наш мир смотрит как на мир, как на людей, которые уже в союзе с Ним, уже возвращены, уже восстановлены, уже искуплены. Он сам примирил нас с собой через Иисуса.
Ну, то есть, Он хотел бы видеть весь мир таковым, но, наверное, не весь мир таковым является, да? Но Он, благодаря тому, что сделал, может смотреть на каждого так.
И смотрит.
И смотрит.
Вот это очень важно.
Но мне кажется, все равно у разных людей, в зависимости от близости к источникам познания о Боге, к Библии, там, к Евангелию, разные и возможности к спасению, нет?
Нам предстоит поговорить о том, какие грехи вменяются, какие грехи не вменяются человеку. И, безусловно, верно, что возможности познания у всех разные. Угу. Но возможности спасения – это иной вопрос. То есть заявление Священного Писания, что Бог примирил с собою мир, это заявление о том, что в послании апостола Иуды названо «общее спасение». Господь всех людей спас. Другое дело, что
Когда мы говорим, что спас, наверное, не значит, что они все окажутся в Божьем Царстве, независимо от их выбора. А это значит, что Он дал возможность все-таки каждому спастись или что?
Нет, Он всех спас.
Тогда я не понимаю, почему не все окажутся в Царстве Божьем?
Потому что не все это спасение захотят принять. То есть, иллюстрация.
Ну, это игра слов. Всех спас или знаете, всем дал возможность спастись?
Это принципиальнейший вопрос.
Тогда в чем? Может быть, и мне, вот, и нашим телезрителям будет понятнее, если вы еще подробнее расскажете.
Угу. Видите, иллюстрация, которую я хотел привести, может приблизительно так быть сформулирована. Представьте, скажем, 100 человек, у каждого из которых разная степень долга. В Библии, как мы ранее упоминали уже, грех представлен в образах и в категориях долга. Мы должники. У кого-то десятки миллионов, у кого-то миллиарды, у кого-то несколько сот долга. Вот. Но все мы должники. И представьте себе человека, который по доброте душевной берет и вносит плату за всех. Вопрос. Кого Он избавил от долга? Кого Он вызволил? За кого Он заплатил? Кого Он искупил? Ответ – сколько человек искуплено? 100 человек. Правильно? То есть, что касается того, что сделал этот вот меценат, филантроп, он всех искупил. И вот теперь ему надо об этом как-то народу сообщить. И он начинает рассылать письма. Угу. И говорит, вот тот вот ваш долг погашен. Вам нужно вот явиться в такое-то время, подписать соответствующий документ. Кто-то говорит, сейчас только вот закончу работу, потом прошла неделя, времени все не было, может быть, уже съезжу во время отпуска. И вот так все некогда. Другой говорит, это наверняка какая-то подделка, это наверняка просто какая-то афера, хотят мои личные данные просто зафиксировать, и не верит, и отвергает. Третий идет и осуществляет процесс принятия. Так вот, когда Священное Писание говорит и повествует нам убедительно, неоднократно об универсальности Евангелия, об универсальности спасения, оно рассказывает о том, что сделал Бог. Конечно же, реакция человека каждого зависит от свободы выбора самого человека.
А если кому-то письмо не дошло, это?
Если не дошло, значит, человек по умолчанию не несет ответственности. Но, опять же, подробнее мы об этом поговорим. Для нас важнее сейчас увидеть то, что даже если человек не узнал, Даже если до него не дошла информация, его счет погашен, его долг погашен, его счет оплачен. То есть Иисус Христос во Христе примирил с собою мир. Все. С точки зрения Бога Он смотрит на каждого человека, как на прощенного, искупленного и спасенного. Так Бог относится к человеку. Вот об этом мы говорим сегодня. Как человек относится к Богу, это, к сожалению, вопрос далеко не всегда однозначный и решается по-разному. Давайте посмотрим на еще некоторые удивительные отрывочки, повествующие об универсальности Евангелия. Я хочу пригласить вас к 5 главе послания к римлянам, стихам 6 по 10. Римлянам 5 глава, стихи 6 по 10. Здесь мы находим упоминание четырех категорий людей, которых Иисус Христос искупил, на которых излилась Божья любовь, которых Господь спас. Можете представить?
«Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых».
Вот уже две категории названы, да? Немощные и нечестивые. Ну, кто такие немощные?
Мощи мало у них.
Да, те, кто осознает свою греховность. Так?
Слабые, скажем.
Да, те, кто хотел бы жить праведно, но не достает силы. Может быть, это какие-то врожденные привычки, да, какие-то пристрастия, или же обретенные в течение жизни. Человек разумеет, но не может. Но вот термин «нечестивый» это уже понятие, описывающее людей осознанно грешащих. Тех, которые понимают, что есть добро, понимают, где грань между праведностью и неправедностью, но они, тем не менее, совершают грех все равно. Давайте дальше.
«Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками».
Вот еще одна категория, да? У нас были немощные, нечестивые, теперь грешники. Этот термин, он означает просто-напросто не попадающие в цель. То есть это может быть те, кто стремится, силится попасть, может быть те, кто и не стремится, но фактом является то, что вот они не дотягивают, не достигают, не попадают в цель.
«Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его».
Спасибо. Еще одна категория – враги. Тут и объяснять не нужно, правда? То есть это те, кто не только знает, не только понимает, не только грешит осознанно, но именно враждует с Богом. Враждует с Богом. Вот за все эти четыре категории – немощные, нечестивые, грешники и враги – за всех их Иисус Христос умер, всем им Бог свою любовь доказал, за всех внесена плата, мы все оправданы. То есть с точки зрения Бога все земляне – люди спасенные, люди, примиренные с Богом, люди, которые… Что касается вот всех проблем и всего бремени греха, уже очищены и спасены. И когда мы вот думаем об этом и пытаемся вот вместить эту Божью любовь, то многие в действительности относятся к этому со скепсисом. Ну, как? Как это? Врага Божьего. Можно вспомнить примеры из истории. Да? Мы можем представить себе, вот, скажем, директора школы, в которой я учился в свое время. Да?
В Советском Союзе, да?
Единственным богомольцем, да,
как меня назвали. В этой школе, да?
На всю округу, да. Вот. Человек, который сознательно вот, и обзывал, и унижал, и...
За веру.
За веру, и вот осознанно враждовал с Богом. Неужели Бог к нему относится точно так же, как к человеку, который Бога любит?
И готов был терпеть это унижение ради него, допустим.
То вот появляется целый ряд вопросов. Но важно здесь подчеркнуть, что мы не говорим о том, как человек, который Богу служит, и как человек, который Богу не служит, как в конечном итоге их жизни сложится, и как в перспективе вечности их будет судьба решаться. Мы говорим о том, как Бог относится. Вот это вот базовое отношение Бога к человеку. Можно, условно говоря, представить себе наш мир как вот корзину, которая прикреплена к огромному воздушному шару, да, который нагревается горячим воздухом и вот и путешествует. Так, так вот, Бог вот эту нашу землю грешную, Он взял и, условно говоря, вот прикрепил к этому воздушному шару, и все, кто в этом, в этой корзине находится, все они спасены. У человека есть право взять и выпрыгнуть оттуда. То есть, кем бы человек ни был, насколько бы он грешен ни был, он Богом любим, он Богом спасен, он Богом искуплен, он находится в категории примиренных с Богом, что касается самого Бога. И если человек это не поймет, то опыт спасения, опыт личного принятия Евангелия не может состояться. Вот это вот отправная точка, что именно не в силу заслуг человека. Мы названы мертвыми по преступлениям. Мы ничего, мертвый человек ничем себе помочь не может. Мы не по делам нашим, а исключительно по Божию изволению, по Божьей благодати, по Божьей милости спасаемся. Вне зависимости от того, насколько мы уже образ Божий стяжали в себе, Бог любит нас не больше и любит нас не меньше, чем любого другого человека на земле. И когда приходит это осознание, тогда приходит и мотивация. Вот такого Бога, который, несмотря на все безобразия, которые я натворил в жизни, несмотря на осознанное зло, которое я творил, несмотря на все мои грехи, и вот этот стыд и так далее, как следствие, Он все-таки меня любит и меня уже примирил с собой и спас. Вот это вот осознание только и может пробудить во мне ответную любовь к Богу. Наконец, процитирую, не в том любовь, что мы возлюбили Бога, но что Он возлюбил нас и в лице Иисуса Христа спас нас.
Большое спасибо. Дорогие друзья, мы приглашаем вас писать нам. Обязательно ответим на все ваши вопросы. Будем молиться о ваших нуждах, о нуждах ваших родных. Напоминаю, что есть несколько способов, как написать нам по почте. Вы можете с сайта отправить, заполнить форму обратной связи и отправить сообщение нам с нашего сайта, либо позвонить по телефону, который бесплатный для всех жителей России. Пусть Господь благословит вас.
В 9 часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахвани». Бог всеведущий, всесильный и знающий конец от начала мог себя вот так вот чувствовать, так и так себя вести. Иисус Христос был на 100% человеком. Мог ли Иисус Христос согрешить, находясь на земле, находясь в человеческой плоти? Написано: «О дне же том никто не знает, ни ангелы, ни сын, но только Отец».